21 час и 4 минуты в Москве. Это передача «48 минут». У микрофона Наргиз Асадова и Михаил Соломонович Кусман.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС. Алексей Алексеевич Венедиктов сегодня не с нами.
Ну, я надеюсь, что... Последний раз он зачастил
отсутствовать. Да, на следующей неделе он обещал присоединиться к нам все-таки.
Дай Бог.
Значит, сегодня мы вам расскажем про президента Египта, про нового президента Египта Мухаммеда Мурси. Это человек, который довольно долгое время представлял мусульман, ну, братьев мусульман, египетскую организацию такую, которая, в общем, своей целью ставила установление шариата в Египте, а затем и на всем Ближнем Востоке, а затем и во всем мире.
Ну, как-то сразу... И на этом можно заканчивать передачу.
Нет, это интрига, понимаете?
Ну, не знаю.
Да, но тем не менее, я сейчас не сказала ни одного слова неправды.
Нет, ну, во всяком случае, ты сказала так в общем и целом.
Да, но, а дьявол в деталях, как известно.
Начать с того, что нашего героя зовут Мухаммед Мурси Иссаля Аль-Айят. Это его полное имя. И родился он, между прочим, в августе 51 года в общем-то достаточно бедной крестьянской семье.
Да, но... Подождите, не рассказывайте так быстро, потому что мы же сейчас должны еще попросить нашего корреспондента, Дарья Пещикова, выйти на улицу Москвы и спросить. И спросить, знают ли наши прохожие на новом старом Арбате, кто такой Мухаммед Мурси?
Московские прохожие знают о прошедших выборах в Египте, как правило, или совсем ничего, или довольно много. Таковы итоги прогулки с фотографией нового президента этой страны по столичным улицам. Банковский сотрудник Дмитрий, к примеру, с портретом Мухаммеда Мурси сталкивался. Но о последних событиях в политической жизни Египта рассказать не смог.
Я видел в РБК сегодня эту фотографию, но не читал статью.
А вообще о политике Египта что там происходит?
Ну, это революция, которая там происходила, и, пожалуй, больше ничего.
А что после нее?
Ну, не могу точно сказать.
Офисный сотрудник Елена о выборах в этой ближневосточной стране знает, но их итоги представляет себе весьма смутно.
Про выборы слышала, да. Что-то читала в интернете, не могу сказать ничего толком. Что-то у них там не переизбрали кого-то, насколько я поняла.
В Египте?
Что-то у них произошло, честно говоря, не интересовалась, сори.
В отличие от предыдущих респондентов, военнослужащий Александр с фамилией Мурси хорошо знаком. С его точки зрения, победа этого кандидата не лучшая новость для России.
Новый президент Египта несколько дней назад Верховный суд Египта признал именно его победившим с небольшим разрывом. Баллотировался и избирался от братьев мусульман. Для нашей страны, для России, мне кажется, это не самый лучший исход, поскольку у нас всегда сложные отношения складываются с вот такого рода лидерами именно религиозного толка. И мне кажется, Россия, как светская страна, наверное, была все-таки больше заинтересована в победе светского кандидата.
Разработчик космических аппаратов Владимир мнение Александра разделяет. По его словам, победа Мурси огорчила не только Россию, но и США.
По всей видимости, какие-то будут изменения в политике Египта. Отрицательные. Судя по тому, что они хотят что-то заигрывать с Ираном, тут будет накаляться обстановка. Потому что американцы не допустят движения по раскрепощению Ирана.
С точки зрения России?
Ну, нам это хуже, потому что прошлые наработанные связи, они рушатся в этом плане.
А вот сам Египет, как вы думаете, он всецело принял этот выбор? Или будут какие-то бунты, скажем так?
Ну, судя по их горячности сейчас, наверное,
несколько новых деталей в коллективный портрет Мурси добавил и американист Андрей, который считает, что в военных кругах Египта политика этого президента может вызвать недовольство.
Он долгое время представлял братьев мусульман, но после того, как стал президентом Египта, решил выйти из состава братьев мусульман. Он это объяснил так, что хочет стать президентом для всех египтян, а не только для исламистов. А как известно, политическая ситуация в Египте сейчас такова, что сторонники исламизма и сторонники светского государства разделились примерно поровну. Армия сильна в Египте. Она не станет мириться с тем, если вдруг захотят ограничить ее влияние, ее полномочия и покуситься на светский режим египетский, который, в общем-то, уже достаточно долго и успешно в стране существует.
Пенсионерка Эльви о Мурсе слышала не так много. Однако и ей появление нового президента-исламиста кажется опасным.
Последнего, которого избрали, совсем чуть-чуть знаю, что он исламист. Ну, то есть, вот у него такие настроения.
Хороший выбор.
Ой, что, ну как я могу решить за египтян, побойтесь Бога, я не знаю.
А вот как это отразится, может, на международной стабильности?
На международной? Ну, вообще, конечно, не хотелось бы лишнего исламиста еще. Ну, не самым лучшим образом, может быть, с моей точки зрения, это отразится.
Что ни говори, а результаты выборов в Египте пришлись большинству московских прохожих не по нраву. Как они отразятся на жизни самой страны, покажет время.
Это была Дарья Пещикова и «Московская улица». Ну, так.
Ну, в общем-то,
не то, что починяют.
К имени Мухаммеда Мурси, я думаю, все-таки в последнее время, особенно после выборов, в ходе выборов, было приковано внимание. И хотя...
И не только, кстати говоря, потому что там были выборы в Египте, а потому что вот эта вот волна арабской весны, которая прокатилась, началась в Тунисе, и про нового президента Туниса мы делали передачу, а вот теперь уже и в Египте избран новый глава государства.
Ну, все-таки надо понимать, что Египет огромная, великая страна, 82 миллиона населения, это страна с... великой истории.
С очень... И с огромным влиянием на Ближнем Востоке.
Ну, может быть, я бы сказал, с определяющим влиянием на Ближнем Востоке.
Ну, да, Саудовская Аравия и Египет.
И Египет, да. Кстати сказать, может быть, мы сильно немножко забегаем вперед, но ведь вновь избранный президент Мухаммед Мурси, да, первый визит собирается делать именно в Саудовскую Аравию.
Он уже сделал это, он нанес уже этот визит, да. Действительно. Вот в эти дни буквально он закончился. И собственно, первое, что вы видите в лентах новостей, когда набираете имя Мухаммед Мурси.
Да, но он уже приглашен в Соединенные Штаты президентом Обамы, и в сентябре, я думаю, что он там будет. А вот буквально послезавтра, да, 14 числа, в Каир прилетает Хиллари Клинтон. Так что у него уже сразу начинается достаточно активная повестка дня.
Да, но как он пришел к такой жизни, мы вам расскажем поэтапно. Для начала, как обычно, по традиции, мы вам традиционный портрет Николая Троицкого представим.
Мухаммед Мухаммед Мурси Иса Эль-Айят – брат-мусульманин, которому суждено обновить и перезагрузить новейшую историю Египта. Продукт Тахрира и революции, новый президент может так резко смазать карту будней на Ближнем Востоке и в Передней Азии, что расхлебывать результаты будет весь мир. Мурси досталось хлопотное наследство. Его предшественник, тиран и деспот Хосни Мубарак, не грешил демократией, но вел страну своим особым путем. С одной стороны, он пытался понравиться фундаменталистам. После долгого перерыва объявил ислам государственной религией. Но он же превратил Египет в форпост разнузданной европейской туристической цивилизации в самом сердце мусульманского мира. А также уживался с Израилем, дружил с Америкой и даже принял статус стратегического союзника НАТО. Тем самым Мубарак фактически разрушал изнутри, развращал исламскую непорочность и целокупность, что категорически не нравилось братьям-мусульманам, которых преследовали и сажали. Власть сменилась, и теперь их ставленник пытается выправить загогулину. Мухаммед Мурси приступил к ликвидации отступления от исламских норм. Он обещал наладить отношения с Ираном и пересмотреть Кэмп-Дэвидский мирный договор с Тель-Авивом. Да есть загвоздка. Именно за соблюдение этого договора Египет и получает миллиарды от вашингтонского большого сатаны. И туристы, которые так смущают братьев-мусульман, приносили огромный доход в казну государства. Революция их и так уже напугала. Если же их начнут шариатить, то экономику не спасет даже Аллах. Как же новоизбранный президент намерен выбраться из этой коварной исторической западни? За ним и его политическими братьями нет внушительного большинства. Страна расколота, кругом разброд и шатание. Вопрос о власти окончательно не решен. Мухаммед Мурси – фигура временная. Не быть ему ни диктатором, ни духовным лидером, ни аятоллой. А Египет по-прежнему на перепутье между прошлым и будущим, между Западом и Востоком, между шахидским небом и грешной землей.
Это был портрет Николая Троицкого. Вы обычно комментируете его.
Нет, знаешь, Николай Троицкий, как всегда, мастер портрета, но что, мне кажется, важно сказать про Мурси, в каком-то смысле слова он как бы пришел к вершине своей политической карьеры.
Однозначно.
С другой стороны...
Кстати говоря, я думаю, что он никогда на нее не рассчитывал. Мы сейчас поговорим.
Нет, он всегда не рассчитывал. Более того, ведь даже на этих выборах он был запасным.
Ну, вот совсем забегайте вперед. Нет, давайте, знаешь, потихонечку.
Как раз, может, тот самый случай, когда я вообще хотел бы начать
с конца. Я знаю, но я не могу вам дать эту возможность.
Ты не знаешь, что
хочу сказать. Я должна отстаивать великие традиции великого Венедиктова, который не разрешает никогда забегать
не надо ссылаться на авторитеты. Вот. Я в данном случае, поскольку наша программа не детектив, и она не стоит рассказать, кто что именно швейцар убил главного героя. Но вот буквально вчера Мухаммед Мурси заявил, сделал очень важное заявление. Почему я вот говорю, начать с очень важного, но и самого последнего. Он заявил о том, что он уважает принятое вот во вторник, то есть позавчера, решение Высшего конституционного суда Египта о приостановлении действия указа главы государства о возобновлении деятельности парламента. Нет, я сейчас объясню, почему я это говорю. Дело в том, что все, что сегодня происходит в Египте, это великое противостояние. И Мурси, президент, он как бы в какой-то степени персонифицирует вместе с лидером военных маршалом Тантави вот это самое противостояние.
Но что я хочу сказать, то что его рождение совершенно не предполагало какой-то такой борьбы, и первые его годы жизни, они были вполне себе спокойные и респектабельные.
Он достаточно глухой провинции, это в Дельте Нила, провинция, да. Шархия. Угу. И вот что достаточно бедный и, в общем-то, ничем не примечательной крестьянской семье.
Да, но... Что...
Кстати, он хорошо учился в школе.
Вот, и в школе он хорошо учился. И образование он замечательно получил, потому что он учился в столице, в Каирском университете. Каирский университет на Ближнем Востоке, да еще в те годы, в общем-то, ну, это очень хорошее учебное заведение.
Да, ну, уже он уже 24 года, когда он Каирский закончил. Он инженер, технарь.
Да, значит, подождите.
Металлург.
Да, значит, что он сказать? Он не просто получил степень бакалавра, да, то есть 4 года, а он еще получил степень магистра, то есть 6 лет он учился именно на инженерном факультете. А после чего он уезжает в Калифорнию, в Америку. Это в начале 80-х годов, да?
Ну, до отъезда в Калифорнию, мне кажется, тут важно сказать, что вот мы начали с того, что он представляет братьев-мусульман, да. Такое религиозное течение.
Но он к нему присоединился вообще не сразу.
Нет, но он еще до поездки в Америку.
Еще
это когда учился, когда еще в Каирском университете он учился, именно тогда. Притом он, кстати сказать, не собирался заниматься там активной политической деятельностью. Ему просто хотелось ощущать себя, ему нравилось ощущать себя вот принадлежащим к этой группе молодых людей, которые входили
хорошо,
в организацию.
Хорошо, а почему в этот момент братья-мусульмане, эта организация приобрела такую популярность на Арабской улице? Мы сейчас послушаем, нам рассказал Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Для того, чтобы понять братьев-мусульман, нужно знать историю Египта. В течение столетий эта страна была провинцией Османской империи, то есть находилась под властью турок. А это была мусульманская держава, во главе стоял турецкий султан, он же халиф, повелитель всех правоверных. То есть это было мусульманское общество в течение многих столетий. Но вот после Первой мировой войны Египет стал независимым, стали строить общество, похожее на западные демократии, прежде всего под влиянием Англии. Оказалась жалкая карикатура. Выяснилось, что это страна, которая имеет мало влияния в мире, второстепенное государство, экономически зависящее от Англии. И тут-то как раз в этот момент и стало появляться вот это движение. Люди из среднего класса, интеллигентные люди, образованные, стали думать о том, как же вывести Египет из этого жалкого угнетенного состояния. И вот появился лозунг «Ислам – вот решение». То есть все нужно сделать для того, чтобы, отбросив западные модели развития, а тем более коммунистические, все это не подходит, чтобы вернуться к подлинному исламу, завещанному пророком Мухаммедом давным-давно. И вот школьный учитель Хасан Аль-Банна создал эту организацию «Братья-мусульмане». Они занимались помощью бедным, прежде всего. Они не просто пропаганду вели, они занимались помощью. И в этом до сих пор их самая сильная сторона. Они строили школы, больницы, создавали свою роду кассы взаимопомощи, помогали бедным людям там, где у правительства не доходили руки. И вместе с тем указывали на коррупцию, безобразие, роскошь правящих кругов, продажность. Они указывали, как им казалось, верный путь, праведный настоящий ислам. Люди шли за ними. В 1948 году Хасан Аль-Банна был убит, вероятно, спецслужбами. Вскоре была революция, пришли к власти военные, но военные почувствовали, что влияние братьев-мусульман слишком сильно, и военный режим может не устоять. Начались гонения. Они устроили покушение на Гамаля Абдель-Насера неудачное, потом их начали преследовать, казнить, и они ушли в глубокое подполье. Человек, который наследовал Насеру, Садат, президент Садат, пытался с ними заигрывать, установить с ними хорошие отношения. Но они не могли простить ему другого, что он заключил договор с Израилем прекратил войну. Они его убили. Ему наследовал Мубарак, который стоял рядом с ним на трибуне в момент парада в Александрии, когда Садат был застрелен военными сторонниками братьев-мусульман. Мубарак запомнил это на всю жизнь. Он загнал их в глубокое подполье.
Это был Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Действительно, вот Георгий Мирский, один из наших ведущих и лично мною глубоко уважаемых арабистов, востоковедов. Очень интересно сказал братьев мусульманов. Единственное, что я мог бы добавить к этому, что сегодня братья мусульмане, как движение, есть не только в Египте, но они есть и в Иордании, и в Сирии, и в Палестине. И, кстати сказать,
в европейских странах тоже.
Они были в России, но они в свое время, еще в 2007 году, они были решением Верховного суда запрещены, как террористическая организация. Но сегодня они приобретают все больше и больше влияния в странах, даже далеких от Арабского Востока.
Да, ну, вернемся тогда в 80-е, начало 80-х годов, когда наш герой Мухаммед Мурси присоединился к движению братьев-мусульман. Присоединился именно, я думаю, потому что у него всегда было такое вот внутреннее чувство справедливости очень развитое. И я думаю, что ему очень импонировало то, как братья-мусульмане, он сам из бедной семьи человек, да, помогают беднякам, помогают им учиться, то есть они школы и религиозные школы открывали, бесплатные, они давали какое-никакое образование, грамотность детям бедных семей в первую очередь. Они помогали медикаментами, они помогали продовольствием и так далее. И вот я думаю, что это было основным поводом
присоединения. Они противостояли западному влиянию на египетские устои.
Что удивительно, потому что я не знаю уж, как это, к этому аспекту относился Мухаммед Мурси, но буквально там через пару лет после присоединения к братьям-мусульманам он уезжает на тот самый тлетворный Запад.
Не, ну он поехал учиться. Он поехал учиться в Калифорнию. Очень хороший университет в штате Калифорния. И работал там ассистентом профессора, поскольку до этого уже имел египетские научные звания.
Он, но я тоже на факультете инженерного
отдела. Он работал в НАСА, занимался космическими аппаратами.
Вот это удивительно, кстати говоря. Я удивилась, когда узнала, что он разрабатывал шаттлы.
Ну, что значит разрабатывал шаттлы? Шаттлы разрабатывали многие тысячи людей.
Понятно, но он же специализируется по материалам, да?
Вот да, он металлург, он специалист по...
Да-да-да, и вот он сплавы искал, какие нужно сделать для того, чтобы шаттлы построить.
В общем, он был один из участников этого проекта.
Да.
И, конечно, так сказать, в НАСА...
Что мы хотим подчеркнуть? То, что этот человек действительно абсолютно светский. Безусловно, он верующий человек, но он светской профессии, он действительно достиг высоких научных высот, раз он у нас работал, я так понимаю. Он получил много научных стипендий.
Я еще одну фразу скажу, такую, что в Америке отнеслись к нему с доверием, потому что абы не всякого иностранца брали в НАСА на достаточно ответственную и в том числе и практически секретную работу.
Ну да. Да, ну, значит, он возвращается, тем не менее, в Египет в середине 80-х. Ну, собственно, там получил образование, поработал немножко в НАСА и вернулся в Египет, в свою собственную провинцию Шаркия.
Но там, тут надо важно сказать, что как он вернулся, он занимался по-прежнему научной работой, научно-исследовательской деятельностью, но все больше и больше увлекался и в деятельность в организации братьев-мусульман. Он вначале даже было поручено отвечать за связи с целым рядом арабских стран, братьев-мусульман, он достаточно успешно там работал, видимо, заслужил доверие руководства этой организации в Египте, и, по-моему, да, сразу после этого, правильно, это так и было, он возглавил весь международный отдел, что называется, стал одним из лидеров братьев-мусульман, который отвечал за международные связи этой организации в Египте.
Да, ну, действительно, параллельно идет его
политическая карьера. Он же, кстати сказать, был один из создателей так называемого египетского комитета сопротивления сионизму, как он тогда назывался.
Да, 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 это правда. И он всегда, вплоть до последнего времени, и включая вот на предвыборные гонки, он говорил о том, что он разорвет мирный договор между Египтом
но
и Израилем.
Надо вспомнить о том, что в первом заявлении после выборов он сказал, что Египет будет соблюдать все договоры.
Безусловно, об этом хорошо у нас во второй части передачи скажет Сергей Пашков, который давно работает в Израиле, значит, о реакции израильской общественности на эти заявления. Да?
Знаешь, я тебе скажу интересную вещь, я об этом еще никогда не говорил публично. Так случилось, что, ну, наверное, наши радиослушатели помнят, что достаточно долго ожидалось оглашение результата выборов.
Да.
Помнишь, там
очень, да.
Центральная избирательная комиссия задерживала.
Суровая была.
Наконец было принято решение, когда это было 10 числа, когда это решение должно было оглашаться. Его, кстати, достаточно долго ждали, его ждали, а я в то время находился в Израиле и в ожидании...
Ой, ну давайте вот это расскажете, это очень интересно.
В ожидании интервью с премьер-министром Нетаньяху. И находился, как раз, в канцелярии Нетаньяху, это был уже вечер, а
они все следили, они сейчас... как за футболом, за египетскими.
Так вот, наше интервью, вот после того, как объявили, что Мурса объявлен президентом, от партии мусульман, то наше интервью даже принеслось там некоторое время позже, именно потому, что был создан совет, не знаю, как у них называется.
Чрезвычайный.
Ну, типа, да, поскольку там все собрались силовики, просто они как бы сразу собрались, чтобы определиться, как реагировать, как воспринимать вот это самое приход к власти в Египте к президентам человека, представляющего братьев мусульман.
Да, ну так вот, вернемся в середину 80-х, вот, собственно, с того времени и вплоть до 2010 года Мухаммед Мурси возглавлял департамент материаловедения факультета инженерного дела.
Но опять-таки он уже начал заниматься политикой и избирался, так сказать...
В 90-х годах это
да,
произошло.
Да, он избирался на самые такие ключевые посты в братьях мусульманах.
Да, смотрите, значит, что я нашла, какую информацию.
Это
значит,
интересно.
Да, начиная с 92-го года, Мурси начинает явную такую политическую деятельность вести в рамках движения «Братья-мусульмане». И он начинает баллотироваться в парламент.
Да.
Значит, в 2000 году он был впервые избран депутатом Народной Ассамблеи, это нижняя палата египетского парламента.
Да, но как независимый кандидат, надо сказать, потому что братья-мусульмане были запрещены,
да.
И он именно баллотировался, все знали, как бы, какие силы он представляет, избиратели понимали, естественно, какую политику он собирается проводить в качестве депутата, но формально он баллотировался именно как независимый кандидат, именно потому что братья-мусульмане при Мубараке были запрещены.
Да. И будучи депутатом Нижней палаты египетского парламента, он развел бурную критическую деятельность в адрес правящей партии и в адрес Мубарака. Он просто буквально не пропускал ни одного действия правительства, чтобы его не покритиковать. Кроме всего прочего, он критиковал чрезвычайное действие закона о чрезвычайном положении, которое действовало на протяжении всего правления Мубарака, являлось камнем преткновения между оппозиционными силами и загнанными в подполье силами и правящей партией Египта. Он говорил о том, что в стране нет политической конкуренции, и это будучи в парламенте, да, человека.
Ну, в общем-то, вот хотя мы говорим как бы о его пути,
получается.
О его карьере, о его деятельности, в общем-то, на фоне так сказать, других лидеров братьев-мусульман, он все-таки считался достаточно заурядной личностью в том плане, что он никогда не отличался яркими ораторскими способностями.
Харизмы в нем нету, замечали
не,
все.
Все отмечали какой-то харизмы. И даже чем далеко ходить. Вот опять-таки я, так сказать, если перебросить мостик вот в наше время, вот в последний выбор, вот этот состоявшийся, и то он-то шел в качестве дублера, его даже кличку дали египтяне, запасное колесо.
Да,
даже
да.
Такой ходил анекдот вот в ходе вот последних выборов, что говорили, что как называется груда старых покрышек, это сторонники Мурси. То есть именно он как бы запасная покрышка.
А ну, вот... знаете, запасная покрышка, может быть, это вот сейчас про него-то говорили, а вот в период, когда он был депутатом парламента, он был назван лучшим парламентарием 2000-2005 годов. Вот так вот. То есть, в принципе, его вот эта постоянная консервативная линия, да, она очень...
Ну, собственно, как у всех братьев-мусульман.
Да, импонировала братьев братья мусульмане, но при этом, да, он как бы и нашим, и вашим. Он, с одной стороны, не был таким радикальным человеком, а с другой стороны, он четко придерживался каких-то вот принципов консервативных, и в том числе он, конечно же, за законы шариата выступал. И, кстати говоря, он выступал, чтобы... Это важная, кстати, вещь. Значит, была разработана платформа политическая братьями мусульманами, в которой говорилось, что женщины не имеют права участвовать
вот
в политической
деятельности.
Вот в
этом-то и противоречие. Вот
это, и он был одним из разработчиков этой платформы.
А с другой стороны, он обещал сейчас женщинам дать государственные посты.
Но вот давайте все-таки вернемся в то время, это 2005 год, и там было очень много интересных политических дрязг внутри движения братьев мусульманов. И об этом мы поговорим сразу после рекламы и новостей.
Хорошо.
48 минут. Проведите свое время с нами. Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.
21 час и 35 минут в Москве. Микрофоном по-прежнему Наргиз Асадова и Михаил Гусман. И говорим мы про президента Египта, вновь избранного, Мухаммеда Мурси. Мы остановились на 2000-х годах, когда внутри движения братьев мусульманов, в общем, были такие трения, и целыми группами люди выходили из этого движения. Почему это происходило, давайте сейчас более подробно обсудим. Значит, важно понимать, что братья мусульман, это вот как движение, было запрещенным официально в Египте практически при всех правителях, и при Насере, и при последнем президенте Египта.
Ну, понимаешь, тут я еще вот что вспомню, что в 2005 году, несмотря на то, что де юре братья мусульмане были запрещены, но сторонники братьев мусульман, люди, придерживающие взглядов, себя, так сказать, как бы причисляющих к их сторонникам, заняли ни много ни мало 20 с лишним процентов они получили голосов в парламенте.
Это в 2005 году.
Да, это уже, и это достаточно очень была
испугало.
Реальная сила. Конечно,
да. Мубарака очень напугало.
Напугало военных. Потому что военные в Египте, это
и они
главная сила.
Гайки, они, что называется.
И это правильно делали, наверное, потому что они увидели в этом реальную опасность, которая, так сказать, их настигла через 7 лет.
Ну, как мы видим, что не прошло и 7 лет, как закручивание активных гаек привело к обратному результату. И так будет с каждым.
Ну, не знаю, насколько так будет с каждым, но вот то, что, так сказать, они оказались сейчас, скажем так, в этом тренде арабской весны, это очевидно. А что касается военных, ты знаешь, вот я все-таки думаю, что, может быть, нам сейчас... именно по той ситуации, которая сейчас складывается в Египте. Потому что ведь мы говорим о победе Мусри на выборах, но ведь страна расколота буквально надвое.
Ну,
он же,
знаете,
победил
сейчас
буквально,
это...
если, так сказать, принять на веру, а я не имею оснований, так сказать, не признавать итоги их выборов, всего-навсего с каким-то там менее 3% голосов разницы.
Давайте все-таки вернемся вот тогда, к первым выборам еще в 2005 году. Значит, после того, как начались гонения вновь на братьев мусульман, то, естественно, братья мусульмане начали в ответ организовывать уличные акции протеста. И вот во время одной из таких акций...
По-русски говоря, бунтовать.
Да, Мурси был задержан на 7 месяцев, попал в тюрьму. Кстати говоря, в этот период, в 2000-х, его сын, например, старший, да, также... три раза подвергался аресту. И как говорят приближенные люди к Мурси, делалось это исключительно в целью шантажа политического. Шантажа
его. Двое из них имеют между прочим американское гражданство.
Да-да-да, они родились, когда он как раз учился и работал в Калифорнии.
Ну, понимаешь, когда мы говорим о братьях мусульманах, вот, например, в Тунисе, опять-таки, почему я... Надо все время как бы проводить какие-то параллели волей-неволей, где также до выборов победила партия исламистов, и пост премьер-министра занял Хамади Джабали, лидер партии исламистов. Но он не 7 месяцев, он, извини меня, 12 лет в одиночке провел. Понимаешь, прямо практически из тюремной камеры, придя в кресло.
Это премьер-министр, да.
Поэтому, так сказать...
Да и президент в Тунисе тоже, как мы знаем, был в одиночке и сидел в тюрьме.
Нет, президент...
Не так долго,
вернулся,
конечно.
Не так долго, он вернулся, тунисский президент, из эмиграции, из Страсбурга. Вот. Но если говорить про нашего нынешнего героя, то я еще раз говорю, что вряд ли он предполагал, что все-таки его судьба вынесет на...
Нет, он скорее все время выполнял роль такого переговорщика, такого очень выдержанного человека, аппаратчика.
Он, я еще говорю, что он поменялся даже в ходе вот последней предвыборной кампании. Ну, вот когда давайте... вот сняли с выборов этого заместителя верховного наставника, вот мусульман этой ассоциации Харата Аль-Шатыра, то именно после этого, собственно говоря, и появилась... реальный шанс, что он все-таки станет
Давайте, вот Елена Супонина, востоковед, лично встречалась с Мухаммедом Мурси.
До президентской эпохи, так понимаю.
Это, наверное, во время вот предвыборной кампании, насколько я поняла. Да, и она... Очень интересно рассказала, вот какие у нее личные впечатления о человеке Мухаммеде Мурси. Давайте послушаем.
Мухаммед Мурси – типичный египтянин из тех, кто образован и принадлежит к среднему классу. Искренне верующий, выполняющий все положения, предписанные в исламе. Так во время беседы он отвлекся на молитву, что типично для братьев-мусульман. Время молитвы – это... святое. Человек, получивший образование в Штатах, но при этом западного лоска у него нет. Он действительно такой, как многие египтяне, со всеми их и положительными, и какими-то отрицательными характеристиками. Из положительных человек довольно теплый в общении, с чувством юмора. Это тоже характерно для египтян и по их литературе, и по их кино, и многочисленным распространенным в обществе анекдотам. Те, кто с ними общался, хорошо знают, что египтян отличает хорошее чувство юмора. Ему 60, по-моему, в августе должно исполниться 60 один год, выглядит на свой возраст. Из слабости наверняка он любит хорошо поесть, потому что полноват. Но опять-таки многие египтяне, особенно немолодые уже, молодежь-то за собой следит, ходит в спортзалы, хотя не все. А вот люди такого поколения средних лет и постарше, как Мурси, ему уже, повторяю, около 60, они спортом занимаются мало. Поэтому не исключаю, что со временем у него возникнет из-за этого проблемы со здоровьем. Но пока он очень активен. Репутация у него как политика очень хорошая среди египтян. Он не был заподозрен никогда ни в каких-то делах или махинациях. Не дай бог, наоборот. Его репутация человека, который борется с коррупцией. А когда он был в парламенте, он там работал как независимый депутат, он... даже снискал себе известность как один из самых активных членов парламента. Это было еще при Хосни Мубараке. Впрочем, тогда же он несколько раз попадал в тюрьму. Один раз где-то на 7 месяцев, это было в 2006 году, за участие в несанкционированном митинге. И потом еще один раз уже во время революции. Но братьев-мусульман это никогда не пугает. Их лидеры иногда на лет 20 в тюрьму попадали, и чувствуется, что Мухаммед Мурси из тех крепких орешков, которые готовы пройти все испытания. И еще что мне запомнилось, когда мы беседовали, он сказал, что революция не закончилась. Она продолжится, потому что было дело не только в том, чтобы отстранить Хосни Мубарака от власти, а дело в том, чтобы добиться и социальной справедливости, покончить с коррупцией, с разбазариванием природных ресурсов.
Это была Елена Супонина. Понимаете, это вот подтверждает наше с вами ощущение, да, Елена, что он не харизматичный, что он технологичный какой-то, да, человек, что он при этом человек, твердо придерживающийся определенных принципов, которого нельзя сдвинуть. Он такой бегемотик.
Ну, так сказать, во-первых, жизнь покажет, насколько бегемотик бегемотный, но пока он ведет себя очень аккуратно. Очень аккуратно. Вот он вначале принял решение. Я почему все время к этому возвращаюсь? Мы должны все-таки сказать главное, что сегодня все-таки, несмотря на прошедшие выборы, несмотря на приход к власти нового президента, сегодня, подчеркиваю, сегодня, власть все-таки, реальная власть в руках военных. именно военные, как и все эти годы...
А, кстати говоря, Мухаммед Мурси – это первый лидер, президент Египта, который не имеет военного прошлого.
Так вот, военные же там не просто, знаешь, вот такая армейская кость. Им продают очень много собственности. Они при Мубараке получили ключевые посты в крупнейших корпорациях. Они контролируют Египет не только как вот военная сила, но и как люди, которые внедрены во все слои египетского истеблишмента. И в этой связи, конечно, предположить, что военные вот так легко сдадутся на милость победителей, а для них братья-мусульмане, их вечные оппоненты, именно военные подавляли всегда братья-мусульмане, это, сейчас, все это представление разгорится с новой силой. Вот другое дело, что военные, конечно, напуганы вот этими событиями на площади Такрир, и
они понимают, что дальше закручивают
и они понимают прекрасно, что, поливать свинцом многотысячные толпы невозможно.
Они не готовы просто. Сейчас, одну секундочку. Вот я еще по поводу его личности хотела провести несколько таких важных моментов в его жизни, которые показывают, вот, насколько он, в общем-то, готов к некоторым компромиссам. Вот, в частности, когда начались волнения в Египте, когда до Египта докатилась ближневосточная вот эта весна, то братья-мусульмане и он, как один из рупоров братьев-мусульманов, они же отказались от активных действий на улице. Они тогда стали как бы в сторонке, и все тогда обсуждали, что, вот смотрите, идут волнения, там люди выходят на улицы, все, не дай бог, сейчас исламисты возглавят это движение. А исламисты стали в сторонке, чтобы обождать и посмотреть, чем все это закончится. И тогда в движении было несколько, то есть была целая группировка молодых исламистов, да, более ретивых, да, которые все-таки стремились участвовать.
Ну, собственно говоря, за братьями-мусульманами и стоит такая радикальная молодежь. Это главная их опора.
Да. Так вот, Мухаммед Мурси выступал тогда и сказал, что мы ничего общего с этими ребятами не имеем, иметь не хотим. Братья-мусульмане в этих акциях жестоких не будут участвовать. И эту группировку молодых революционно настроенных братьев-мусульман
радикально настроенных,
он фактически вытурил из этого движения.
Ну, еще раз хочу сказать, что для него сейчас очень важно попытаться все-таки
балансировать. Кстати, он именно был переговорщиком с Омаром Сулейманом, вице-президентом и главой спецслужб, таким очень влиятельный такой человек в Египте.
Который, в общем-то, понимаешь, мне кажется, это уже дело прошлое, конечно, но Мубарак совершил, конечно, трагическую ошибку, когда хотел привести к власти на свое место старшего сына Тургамаля, поскольку это была ошибка, потому что это оттолкнуло от него даже его ближайшее окружение. От Мубарака. В том плане, что, конечно, надо было сделать ставку на кого-то из своих приближенных генералов, то ли на тогдашнего премьер-министра, то ли вот на этого самого Сулеймана, о котором ты говорила. Тогда, может быть, им удалось хоть как-то продлить свой режим. А вот перспектива, что Мубарака сменит его сын, и вот это безмерная, совершенно автократическая и никак не контролируемая власть Мубарака.
Знаете, по сути, история нас учит тому, что если человек находится у власти очень долго, он теряет связь с реальностью. Вот это произошло с Мубараком,
это была
в том
трагическая
числе.
Ошибка. Вот. И поэтому же его окружению не удалось удержать ситуацию. И, в общем-то, даже прошедшие выборы показали, что действительно, несмотря на очень мощную поддержку из-за рубежа, тем не менее, представлявших сторонников Мубарака, вот бывший премьер-министр Шафик, не смог ничего сделать и проиграл, реально проиграл Мурси. Хотя, я еще раз говорю, 48%, которые набрал, вот если принять, еще раз говорю, за веру эту цифру.
48 против 51.
Да, это фактически страна разделена надвое. Другое дело, что за Мурси более крикливая, более эмоциональная, более радикальная часть общества, которая готова выйти на площадь, готова, так сказать, митинговать, готова брать руки булыжники.
Это та часть общества, которая очень долго, 30 лет, была под гнетом другой части общества, понимаете?
Ну, вот. Факт за фактом, что судьей в этом противостоянии должны стать как бы две силы. Высшее военное руководство и новый египетский президент.
Я предлагаю нам все-таки послушать Сергея Пашкова, собственно, корреспондента программы «Вести» в Израиле. Израиле, который нам расскажет, как же израильские политики отреагировали на избрание нового президента Египта Мухаммеда Мурси.
Так что Мохаммед Мурси для израильтян не стал серьезной неожиданностью. Другое дело, как они к этому отнеслись. Что касается премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяо, то он выступил по этому поводу очень сдержанно. Он заявил о том, что Израиль уважает выбор народа Египта и надеется на то, что все прежние договоренности будут существовать в полном объеме. Надеется на то, что на израильско-египетской границе сохранится мирная ситуация. Это премьер-министр. Однако одновременно Беньямин Нетаньяо попросил своих министров не комментировать избрание исламиста на высший должностной пост в государстве Египет. Очевидно, он боится, что его министры, представляющие разные взгляды и разные партии, могут в своих комментариях навредить отношениям достаточно хрупким между двумя странами. Что касается специалистов, что касается египтологов, мы говорили по этому поводу с Эли Шакедом, человеком, который долгие годы был послом государства Израиль в Египте. Эли Шакед считает, что в этой ситуации паниковать не следует, что важно, чтобы в Египте армия, высший совет вооруженных сил сохранили за собой некоторую степень суверенитета, не ушли окончательно от власти, не отдали исламистскому президенту полностью всех функций и полномочий, и тогда ситуация сохранится примерно в нынешнем статус-кво. Несмотря на свои резкие заявления, несмотря на предвыборные обещания разорвать мирный договор с Израилем, несмотря на обещания помочь Газе. Мохаммед Мурси ведь говорил о том, что он готов даже египетскую столицу перенести в сектор Газа. Ничего подобного он не сделает, ибо, во-первых, Египет нуждается в деньгах, которые исправно поступали от Израиля за поставки египетского газа. Наверное, поторгуются, наверное, поднимут цену, но договор не разорвут. Во-вторых, Египет как никогда нуждается в западных инвестициях и международной гуманитарной и финансовой помощи. Эту помощь Египту никто не окажет, если египтяне разорвут отношения с Израилем или, что еще маловероятнее, начнут военные действия на египетско-израильской границе. Так что с точки зрения израильтян бояться нечего. А вот в случае победы бы Ахмеда Шафика, последнего премьера эпохи Хосни Мубарака, стоило ожидать серьезных неприятностей. Почему? Потому что тогда именно были бы возможны серьезные гражданские столкновения, погружение Египта в хаос гражданской войны, а хаос и война, внутренняя гражданская война, привели бы к тому, что с территории Египта в сектор Газа бесконтрольно стало бы поставляться оружие, самое разнообразное. Благо, в Египте много вооружений, причем очень и очень серьезных. Это израильтяне опасаются больше всего. Так что избрание Мурси – неприятная новость, не сулящая каких-то оптимистических перспектив, но в целом израильское общество восприняло избрание президента-исламиста на пост соседнего, мощного, крупнейшего ближневосточного государства достаточно спокойно.
Это был Сергей Пашков, собственный корреспондент программы «Вести» в Израиле. То есть не была это неожиданность, в общем-то, израильтян. А вот что вы помните, сидя в кабинете у Нетаньяху?
Нет, я считаю, что...
Как-то комментировал это
знаешь, в том-то
ваш
дело,
друг Беньямин?
Скажем, так сказать, сейчас... вспомнив этот день, сказать, что это, может быть, единственный был вопрос, который я хотел все-таки задать, но, скажем так, руководствуясь некоторыми пожеланиями наших хозяев, не задал именно по поводу реакции на вот только что буквально оглашенное решение. Потому что я понимал, что еще премьер-министр Израиля не будет готов.
Не может справиться с чувствами.
Да, и не сможет сказать что-то, так сказать, более конкретное.
Ну,
можно,
как
надо
мы уже сказали, буквально через не такую долгую паузу Мухаммед Мурси отказался от своих заявлений о том, что хочет порвать.
Нет, он же самое главное сказал, что он, понимаешь, что он понимает.
Договор между Египтом и Израилем.
Ежегодно Египет получает $1.5 миллиарда с Соединенных Штатов помощи.
Да, еще за газ он от Израиля получает, как
нет,
сказал.
Нет, 1.5 миллиарда помощи от Соединенных Штатов. Сергей. Понятно, если он начнет рвать международные договора, в том числе с Израилем, эта помощь вряд ли к нему будет поступать. Это немало. Следующая ситуация, конечно, экономика находится в жутком состоянии. Пугать особенно, так сказать, своим такими мусульманскими убеждениями внешний мир тоже плохо, потому что туристы перестанут ездить. Я так думаю, что они будут стараться сохранять такие туристические заповедники. Может, это что же целая проблема, как проводить законы шариата в туристических, так сказать, здравницах.
Ну, послушайте, в Саудовскую Аравию же и ездят
что-то. Там единицы, там едут паломники. Туризма в Саудовской Аравии практически нет. Там есть паломники, там едут люди купаться в море там или
в Арабских что-то. Эмиратах.
Нет, это все другое. Да, потому что там, ну, там нету правил шариата как главного, нет, главной задачи.
Нет, главного нету, но тем не менее, насколько мы помним, да, там довольно долго, например, действовал запрет, чтобы женщины водили машину.
Где ты имеешь в виду? В Саудовской Аравии сейчас запрещено.
Нет, не в Саудовской Аравии.
Ну,
в других странах, ну, полуострова в том числе.
Свои, наверное, правила все-таки, что касается Египта, то вот они сейчас с этим столкнутся. Понимаешь, вот смотри, модель, которую я предполагаю, займут братья-мусульмане, возьмут на вооружение, это, скорее всего, ближе всего будет турецкая модель. Та, скажем так, политика исламизации, которую сейчас проводит премьер-министр Эрдоган, который, кстати, на днях прилетает в нашу страну, это такой исламизм, скажем так, аккуратный, с человеческим лицом, да. Вот если приехать сейчас в Стамбул, там очень не особенно и заметно, что, так сказать, вот партия Эрдогана проводит такую партию, так сказать, политику исламизации. Есть женщины в хиджабах, а огромное количество женщин сидят в кафе, в ресторанах, курят, так сказать, вполне более чем цивильно одеты, так сказать, в коротких юбках и такое. Вот этот баланс, который пытается сохранить Турция, с одной стороны, верность традициям кемализма и заветам Мустафа Кемаля Ататюрка, а с другой стороны, вот эта самая линия исламизации, которую проводит партия Эрдогана, я думаю, что вот что-то похожее может быть и проводиться в Египте победившими силами. Потому что им вот так резко развернуть страну, как это сделали в свое время в Иране силы Хомейни и сплотившиеся вокруг него, я думаю, что в Египте не удастся.
Да, но тем не менее, Мухаммед Мурси первый свой международный визит нанес именно в Саудовскую Аравию.
Что очень понятно и, так сказать, как бы естественно.
Да, встретился с королем и заявил буквально следующее, я цитирую, «Арабский исламский мир набирает силу за счет Египта и Саудовской Аравии. Каир поддерживает все связи между Египтом и Саудовской Аравией. Отношения между Каиром и Риядом совсем различные и являются примером для сотрудничества между другими арабскими странами. Саудовская Аравия из арабских стран больше всего вложила инвестиций в Египет. Сегодня товарооборот между этими странами составляет 5 миллиардов долларов». То есть он рассчитывает на то, что все-таки Саудовская Аравия будет
как воздух
да,
необходимо это. И экономический, и политический, и союзнический, как угодно. Кстати, надо сказать, что и Россия уже на разных уровнях заявляла о том, что мы готовы развивать отношения с Египтом при нынешней власти и всячески их развивать. У нас сложились уже за десятилетия со времен Гамаля Абдельнасера очень дружеские отношения с Египтом. Они претерпевали периоды более острые, более близкие, но тем не менее всегда у нас были достаточно тесные дружеские отношения с Египтом, у нас очень серьезные экономические связи. Так что я думаю, я в общем...
Как вы думаете, когда он приедет в Россию, Мухаммед?
Ну, я думаю, прежде всего, надо, чтобы он получил приглашение. Вот Обама уже приглашение направил.
Угу. Хорошо, ну, поживем, увидим. Это был Михаил Самойлович Кусман, Наргиз Асадова. Передачу мы делали про Мухаммеда Мурси, нового президента Египта. А сейчас гимн Египта.
Thank you.
48 минут.